Силы для осмотра и задержания судов недружественных государств их теневого флота у нас имеется.
Военные обещают Путину захватывать европейские корабли. Но правда ли у них на то есть силы? Сколько денег Кремль теряет из-за ареста кораблей теневого флота? И какие меры бьют по экономике воюющей страны сильнее?
Здравствуйте, это «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Помните ежегодный парад российских военно-морских сил? Он прошел пару недель назад. Тогда Владимир Путин в Санкт-Петербурге встречал флот на фоне фотографии флота. Буквально, как у вас прямо сейчас на экране. На фоне стены с изображением подводной лодки. Но вот на дворе август, Владимир Путин доехал до Южно-Сахалинска. По маскировочному коридору он поднимается на ракетный крейсер и рассказывает, теперь Россия будет захватывать европейские корабли там, где и когда посчитает нужным.
Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется наведение наших кораблей сюда.
Владимир Путин снова угрожает Западу. На этот раз Путин заявил, что Россия зеркально ответит тем, кто задерживает танкеры так называемого российского теневого флота. Кремль использует их для обхода санкций. Новые угрозы Путина в адрес стран НАТО и их союзников прозвучали во время его поездки на Сахалин. Там российский президент посетил учения Тихоокеанского флота. Адмирал Виктор Лиин заверил Путина, у России есть силы и средства, чтобы задерживать торговые суда так называемых недружественных стран.
Силы для осмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются. Межведомственное взаимодействие организовано. Готовы приступить к решению данных задач.
Лиина также заявил о, цитата, «все более агрессивной деятельности военно-политического руководства Японии». Путин ответил, припомнив Курильские острова.
Мы не угрожаем Японии. У нас нет ни абсолютно никаких претензий. Напротив, у Японии есть территориальные претензии к нашей стране.
Танкеры так называемого теневого флота с начала полномасштабной войны перевозят российскую нефть в обход санкций. Судно ходит под чужими флагами, зачастую имеют непрозрачных владельцев, проблемы со страховкой и могут передавать неточные координаты. За эти нарушения их задерживали, штрафовали и чаще всего отпускали. Однако принятый в июле 21-й пакет санкций Евросоюза против России позволил изымать и впоследствии продавать груз задержанного танкера, если его перевозка нарушает санкции. Перед этим в июне 2026 года ЕС разрешил военным высаживаться и задерживать подозрительные иностранные танкеры в Средиземном море. Тогда глава европейской дипломатии Кая Каллас также упомянула, что эти меры могут коснуться и российского теневого флота.
Мы также обсудим теневой флот. Наша операция изменила правила боевого применения и теперь допускает захват кораблей. Цель в том, чтобы изменить передовой опыт взаимодействия различных стран с этими кораблями, поскольку это действительно представляет опасность.
ЕС и Великобритания с начала года задержали 5 танкеров с российской нефтью. 2 августа итальянские военные поднялись на борт танкера «Тоа Пайо» в Средиземном море после того, как капитан отказался сотрудничать с проверкой. Судно, следовавшее под флагом Камеруна, находится под санкциями ЕС. Однако танкер не был задержан или конфискован. Мандат ИРИНИ не предусматривает таких полномочий. С 14 июня 2026 года британские военные впервые провели силовую операцию против танкера российского теневого флота. Судно «Смиртос», перевозившее около 98 тысяч тонн российской нефти, взяли под контроль и доставили на якорную стоянку у британского побережья. Рассматривается дело против капитана танкера. Нефть, как и танкер, на данный момент не конфискованы. 10 августа агентство Reuters со ссылкой на отраслевое издание Lloyd's List сообщило, что задержанные США в начале 2026 года российские танкеры «Эра» и «Лилео» проданы американским правительством на металлолом. Их приобрела компания из Дубая.
Как арест кораблей теневого флота бьет по экономике Кремля, мы спросили нефтегазового аналитика Бориса Оренштейна.
Угрозы, мне кажется, это угрозы бумажного тигра, но основания для них есть, потому что 21-й пакет санкций Евросоюза предусматривает конфискацию нефти в танкерах даже без формального решения суда. То есть теперь конфискация нефти станет довольно простым делом. Если раньше надо было танкер отбуксировать в порт, содержать команду его и сам танкер, проводить, значит, судебные слушания, которые могли вылиться, а могли не вылиться в разрешении конфискации, то теперь чуть ли не в море разрешено эту нефть перекачивать с российского танкера теневого света, флота на какое-то другое судно. Но в широком контексте следует заметить вот что. Для России это сейчас очень существенно, потому что Россия прекратила продавать нефтепродукты, и весь экспорт, который Россия получает, она получает именно от экспорта сырой нефти. В России 54% значит, всего экспорта переводилось теневым флотом. Это очень большая величина. Если в июне, например, 4 с чем-то миллиона баррелей в сутки Россия экспортировала по морю, то вот 54% – это больше 2 миллионов баррелей в сутки. И количество судов было 147. Но самое главное, это не столько конфискация там 10-15 судов, сколько сильное удорожание фрахта на остальных судах, а самое главное, отказ все больше и большего количества владельцев судов транспортировать российскую подсанкционную нефть.
Почему же в таком случае Владимир Путин снова перешел к угрозам? Мы спросили политического обозревателя Сергея Шелина, вот что он нам рассказал.
Я думаю, что это скорее традиция, чем конкретное предупреждение. Путин не в первый раз угрожает таким способом. Насколько я помню, уже и раньше звучали угрозы как-то симметрично отвечать, ну, на путинском языке, того, что, в общем, сделать то же самое, что вы. Сейчас он, видимо, несколько развил свою мысль, да, обнаружил какой-то теневой флот, с которым он тоже будет бороться. Ну, в общем, я думаю, что это то, что называется брать на пушку. Скорее всего, реальных планов что-то такое силовое предпринимать против европейцев у него нет.
Есть ли у России возможности реализовать угрозы Владимира Путина? Мы спросим у военного эксперта Сергея Мигдаля, который с нами в студии. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно быть у вас в студии.
Есть ли у России возможности, у российского Тихоокеанского, получается, флота реализовать те угрозы, которые сегодня звучали от Владимира Путина?
Они, наверное, могут попробовать. Вообще-то эти угрозы, они типичны как для Путина, так, кстати, и для Лаврова, для различных заместителей министров, для Шойгу, когда он еще был министром обороны, как раз от Белоусова мы такого не слышали. И вот они очень любят этот угрозы симметричного ответа по разным поводам. Проблема, конечно, в том, что для России это гораздо сложнее. Почему? Потому что как бы сама структура российского экспорта сырой нефти или сжиженного газа, она подразумевает проход вот этих судов, неважно какого теневого или не теневого флота, российских судов под чужими флагами, через воды, которые контролируются теми странами, которые в России называются враждебными. Будь то Балтийское море, естественно, проливы Скагеррак-Каттегат, будь то Ла-Манш, естественно, Средиземное море, которое контролирует, естественно, флоты НАТО, а это Турция, Греция, Италия, Франция, Испания, гигантские флоты. Да, то есть нельзя это все сравнить, это еще мы не прибавили, естественно, американский флот, который находится всегда и везде, в том числе и в Атлантике, естественно, и в Средиземном море, и на Тихом океане. И поэтому получается так, что российские суда, да и когда они идут даже дальше, туда, вот район Кубы, например, они идут в зонах ответственности и контроля западных флотов. А вот западные суда, танкеры, например, или суда, перевозящие сжиженный газ, они вообще не ходят. Не нужно им идти в Балтийское море мимо Кронштадта, где действительно российский флот что-то контролирует, чтобы везти туда нефть. Не нужно им, извините, идти в район Мурманска или Архангельска, чтобы привезти нефть, я не знаю, из Саудовской Аравии во Францию, например. То же самое и в Тихом океане. Да? Не нужно судам различных танкерных флотов западных ходить именно мимо Владивостока или Камчатки, чтобы привозить куда-то нефть. А Россия, это связано как бы больше с амбициями. То есть более реальный ответ был бы. Это не значит, что Путин и Россия не могут что-то сделать. Если бы они хотели по-серьезному, их реальный ответ как-то навредить и сделать больно западным странам, Западной Европе, это какие-то как раз асимметричные действия, да, например, те же диверсии в портах с помощью дронов или подрывников, вроде всемирно известных Баширова и Петрова, вот это может быть, то есть и не исключено, что, может быть, они и попытаются, а разговоры о асимметричном ответе, так называемом, как раз хотят немножко запутать и просто напугать западных лидеров.
Государственное телевидение делало большой акцент на том, что Путин посещает не просто какой-то корабль, а прям ракетный, большой ракетный крейсер. Как война повлияла на российский флот? Мы во второй части программы посмотрим, что сейчас происходит в Черном море, в Азовском море. Но есть же и другие моря, где у России есть корабли. И вот что стало с ними, что стало с российским флотом за пределами украинского фронта?
Ну, в российских военно-морских силах 4 флота, как известно. Ну и плюс флотилия Каспийская. И мы все видели еще, собственно, в 2021 году, как большие силы из других флотов неустанно идут в направлении Черного моря. Понятно было, ну, теперь это понятно уже всем, тогда это было понятно только некоторым, что это все была подготовка вот большого крупномасштабного вторжения с целью взять под свой под российский контроль Украину. И это были даже, кстати, не только океанские корабли, но и даже большое количество, например, различных боевых катеров и малых кораблей пришло из Каспия, по-моему, Волгодонскому каналу, перешли в Азовское море, чтобы тоже участвовать в боевых действиях на Черном море или в Азовском море, в побережье вот того же Мариуполя, например, Новоазовска. Были отправлены и другие. То есть мы то, что видели, что большое количество, например, десантных кораблей, причем все практически большие десантные корабли Балтийского флота, большая часть ББДК Северного флота, часть кораблей Тихоокеанского флота и, кстати, малые десантные даже корабли с Каспия тоже перешли в Черное море. Большинство из них теперь находится в нерабочем состоянии, вообще на дне морском. И пытались также, шли и другие боевые корабли. Кстати, вот если вспомнить Тихоокеанский флот, то, собственно, его, по-моему, флагман, а именно Дмитрий Устинов, по-моему, он называется, собственно, он шел в Черное море, как бы на помощь крейсеру «Москва». По-моему, это ракетный крейсер, однотипный крейсеру «Москва». И он не успел дойти, и турки, как известно, как им разрешено по конвенции Монтро в случае войны, перекрыли проливы, то есть они разрешают только проход гражданских судов, и он покрутился, я помню, в Средиземном море, сделал визит вежливости в Латакию и ушел, как я понимаю, обратно. То есть проблема России, еще раз, когда речь идет о вот флоте великом, Россия, конечно, видит себя великой морской державой, но все-таки она такой на самом деле не очень является. Вот как раз уж вспомнили Устинова, он в своих воспоминаниях рассказывал, как он был еще при товарище Сталине замминистра обороны. И он присутствовал в заседании, когда пришли какие-то адмиралы с большим планом товарища Сталина, это был 51 или 52 год, построить 6 авианосцев, там 20 линкоров, да, какие-то жуткие деньги. И, в общем, товарищ Сталин покурил и прогнал их, сказав, что вот вы всегда, у вас гигантские планы настроить огромных кораблей, а в России всегда так, и уже 20-200 лет каждую войну вы их затапливаете прямо во входы в наши порты, да, так что лучше мы потратим деньги на что-нибудь другое, да, там, на ядерное оружие, ракеты, самолеты. И в России при Путине действительно были вложены огромные деньги в восстановление флота, да, с переменным успехом. И все-таки главные деньги, огромные ресурсы поглощают вот именно атомные стратегические подводные лодки, да, которые считается, что великая держава, сверхдержава, такая как Россия, обязана иметь. Это, как известно, они создают то самое ядерное сдерживание, но во всем остальном они бесполезны. Нельзя ими пользоваться в военных действиях против Украины или вот всех тех, что они говорят, каких-то в Европе, тактических действиях, и каждая такая лодка пожирает миллиарды, не рублей, а долларов, сначала при строительстве, потом при ее содержании, поэтому на все остальное не осталось, да, даже попытка отремонтировать единственный вот этот полуавианосец, адмирал Кузнецов, не увенчалась успехом, он, очевидно, будет стан на металлолом, поэтому у российского флота просто малые возможности на всех просторах мирового океана что-то делать, вот, вот скажем, если бы на Балтике ходили бы какие-то западные танкера, там, доставляя нефти Саудовской Аравии в Англию через Балтийское море, было бы, конечно, удобно там пытаться захватывать, устраивать проблемы. Но так, если речь идет о реальных возможностях, это надо иметь в виду, что может получиться конфликт с гораздо более превосходящими силами западных флотов. Единственное, на что тут в России могут надеяться, это на свою как бы наглость и нахальство и на сдержанность европейцев, которые, в общем, побаиваются. Мы видели, что только недавно, например, Великобритания и Франция стали вот задерживать танкеры российского теневого флота, хотя об этом украинцы их просили типа 4 года с лишним, и это только заняло время набраться храбрости, и это как бы связано и с угрозами. Это из того же ряда угроз, как были угрозы применения ядерного оружия, всего чего угодно, что во многом было эффективно, потому что это, да, пугает европейцев, которые, можно понять, им не хочется случайно влезть в очень большую войну против разозленной, отчаянной России.
Есть еще фактор, как международное право, которое сдерживает очень сильно западные страны в применении их санкций. Мы как раз об этом перед эфиром спросили международного юриста Глеба Богуша. Мы у него спросили, а действительно ли эти задержания... Ведь международное право дает очень сильное ограничение. То есть если корабль идет под флагом своей страны, то военные другой страны не имеют права заходить, смотреть, что на корабле. Нужны очень веские основания, как, например, подозрения в пиратстве, торговле людьми. То есть очень тяжелые-тяжелые основания должны быть. Но как же европейским странам, как западным странам досматривать российские корабли? Они же это делают. И Россия говорит, что это пиратство. Вот правда ли это можно называть пиратством? Мы спросили у юриста. Вот что он нам ответил.
Такое красивое слово, которое, конечно, с правовой точки зрения совершенно не подходит в этой ситуации. Но проблема действительно сложная, поскольку вот различного рода осмотры и задержания, более того, судов, которые осуществляют различные страны, прежде всего западные страны, в отношении кораблей, которые они называют теневым флотом, Shadow Fleet, действительно не имеет какой-то однозначной правовой оценки. Дело в том, что само это понятие, оно, ну, оно журналистское, можно так сказать, оно не, юридически никак его нельзя определить. И государства действительно военные, в частности, военные корабли, пограничные корабли, они могут осматривать суда ну, при определенных условиях, да, при, на определенном основании. И санкции, которые введены не там, постоянным, не Советом Безопасности ООН, а отдельными государствами или даже Европейским Союзом, это не дает оснований для этого. Основание для этого в данном случае это действительно может быть подходить к тем или иным ситуациям. Это когда судно использует флаг государства, на который не имеет права. Да? То есть, в частности, не у одного из судов, которые были задержаны, вот по этому основанию была обнаружена фальшивая недействительная регистрация. Есть ситуации, когда, значит, Россия утверждает, что это судно переведено в российскую юрисдикцию, на самом деле это не так. То есть самые разные могут быть ситуации. В принципе, вот такого рода ситуация дает основание, ну, по крайней мере, на задержание судна. Но это не дает оснований для того, чтобы как бы конфисковать судно или что-то такое делать.
То есть задержание это не пиратство, но тем не менее для соблюдения санкций приходится искать лазейки в международном праве. И о других способах воздействия на российскую сырьевую торговлю мы расскажем в нашем сюжете и вернемся к обсуждению.
Российская агрессия против Украины перекраивает торговые потоки и транспортные маршруты, которые десятилетиями работали практически бесперебойно. Уже в ближайшее время Казахстан намерен увеличить объемы поставок нефти по маршрутам, проходящим через страны Южного Кавказа, в обход России.
В числе дополнительных вариантов экспорта рассматриваются перевозки по системе Баку-Тбилиси-Джейхан, транскаспийские перевозки через Азербайджан и маршрут Баку-Супса.
Оба этих нефтепровода проходят по территориям Азербайджана и Грузии. Оттуда казахстанская нефть пойдет далее в Европу. Решение о диверсификации маршрутов принято Астаной на фоне продолжающейся войны России против Украины, которая сделала транзит через российскую территорию и порты крайне уязвимым для казахстанского экспорта. Каспийский трубопроводный консорциум КТК – ключевой для экспорта казахстанской нефти. По крайней мере, был таковым до начала полномасштабного вторжения. Поэтому трубопроводу нефти из Казахстана идет транзитом через Россию к морскому терминалу под Новороссийском. Там нефть загружают на танкеры и отправляют на экспорт, преимущественно в страны Европы. Но из-за атак по КТК логистика уже не раз срывалась. Часть акций консорциума принадлежат американским нефтяным компаниям Chevron и ExxonMobil. И, соответственно, США рассматривают КТК как важный канал поставок казахстанских энергоносителей на европейские рынки. Именно поэтому официальные представители США могли попросить Украину не наносить удары по танкерам и терминалам в Новороссийске. Издание Financial Times со ссылкой на свои источники сообщает, что с подобной просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы обращался вице-президент США Джей Ди Венс во время телефонного разговора еще 31 июля. Официально стороны эту информацию не подтверждали, но комментируя беседу, Зеленский отметил, что речь шла и о мировых рынках.
Обсудили результаты нашей недавней встречи с президентом Трампом в Вашингтоне, позитивной и продуктивной. Российские воздушные удары по нашей стране не прекращаются, и противовоздушная оборона, а именно ракеты-перехватчики для систем Патриот против баллистических ракет, остается главным приоритетом. Также говорили с вице-президентом о последствиях российской войны для мировых рынков. Договорились, что наши команды будут оставаться на связи и проработают все, что мы сегодня обсудили.
Bloomberg и Financial Times отмечают, что США и Украина фактически установили правила безопасности для судоходства в районе КТК. В частности, Украина якобы согласилась не наносить удары по инфраструктуре КТК и судам, использующим терминал в Новороссийске. Но только если они не подпадают под украинские санкции, не перевозят российскую нефть и не принадлежат российским владельцам. Таким образом, Киев фактически предоставил определенные гарантии безопасности казахстанскому нефтяному транзиту, тогда как российский флот и связанная с ним инфраструктура остались законными военными целями. В начале июля Украина объявила о проведении операции «Молочка», что расшифровывается как «Москва ляжет через Крым». Цель операции – поражение морской логистики России.
За время проведения операции СБС «Молочка» 6 июля-8 августа 2026 года «Птахи» успешно отработали по 218 плавсредствам, из которых 134 в Азовском море и 84 в Черном. «Лоханка» судно в Азовском море стало краснокнижным видом, а судоходство через Керченский пролив бессрочно заблокировано с 10 июля. На данный момент уже 30 суток. До отдельного распоряжения вольнолюбивого украинского «Птаха» – беспилотника.
Мадьяр обещал, что операция продолжится. Украина наносит удары по морской инфраструктуре, военному и теневому флоту России с первого года полномасштабной войны. Но особенно интенсивными и систематическими они стали в 2023 году. Украинские удары существенно осложнили функционирование российского военного и теневого флота, привели к перебоям российского судоходства в Азовском и Черном морях и заставили Москву усиливать защиту торговых маршрутов. Как следствие, российское судоходство становится все более опасным и дорогим занятием.
Мы продолжаем разговор об угрозах для российского судоходства с военным экспертом Сергеем Мигдалем. Сергей, почему не получается у России защищать свои корабли в Черном и Азовском море?
Не получается, как мы видим. И не только не получается, более того, мы видим, что почти нейтрализован Черноморский флот. Его оставшиеся на плаву корабли были вынуждены в основном отойти в Новороссийск, даже речь идет об использовании военно-морской базы, по-моему, в Абхазии, еще подальше, на восток от Крыма, потому что совершенно не были готовы, ну, надо сказать, не только россияне, к такому массированному использованию как воздушных, так и водных беспилотных аппаратов, дронов различных типов, не были готовы, что украинцы так быстро научатся в таких количествах и так их эффективно применять. Были дополнительные, естественно, условия в том, что, скажем так, в России, и это, для этого не нужно быть военным экспертом, царствовали шапкозакидательские настроения, да, Киев за три дня ходил этот самый без особой серьезной защиты крейсер «Москва», сравнительно недалеко от украинских берегов. Это вот результат шапкозакидательских настроений, на которые накладывается то, что, конечно, Черное море, оно вообще небольшое, и это нету не у них такой возможности, вот как американские авианосные группы, которые работают по иранской территории, имеют люкс находиться 800, 1000, даже 1200 миль от берегов Ирана в просторах Индийского океана, если надо еще и на 1000 миль отойти, и имея самолеты-заправщики, продолжать бомбить всю территорию Ирана, огромную. А в Черном море особенно отходить некуда. То есть в этом смысле Черное море, и тем более Азовское, совсем маленькое, мелководное, стали западней для российского флота. А украинцы очень удачно вот использовали именно асимметричную войну, не имея практически серьезного надводного флота, а подводного совсем не имея, их как бы единственные серьезные корабли сейчас находятся, как я понимаю, да, в Англии, в порту, и там тренируются моряки, вот, которые они получили от англичан. Ну, то есть и украинцам тут принадлежит немало заслуг. Да, это не так было просто справиться, и многим другим странам, между прочим, с этим бы.
А в чем роль российского флота сейчас в нынешней войне? Я помню, в начале полномасштабного вторжения запускались ракеты с кораблей в Черном море. Сейчас, когда многие корабли подавлены, как Россия их использует?
Ну, речь шла о том, что некоторые они выполняют патрульные функции. Они попытаются сопровождать гражданские суда в Черном море. По-прежнему есть подводные лодки. Их уже осталось меньше. Как минимум две мы знаем. Одна, очевидно, полностью была практически уничтожена. Вторая пострадала именно в Крыму, когда они находились на военной базе от украинских обстрелов. По-прежнему эти подводные лодки, то, что осталось, могут запускать ракеты «Калибр». И есть еще как минимум один или два корабля, насколько я понимаю, которые тоже могут запускать ракеты «Калибр», да, те, кто не сильно повреждены и не потоплены. Но уже почти, то есть эта роль, тем не менее, из-за вот потерь и сложностей свелась к минимуму. Основное то, что мы видим, это они пытаются прятаться. Не будем забывать, что когда планировалась эта война против Украины, корабли должны были участвовать именно очень серьезно, в больших количествах, в том числе в работе по обеспечению большого десанта, который планировался. Не зря ведь со всех флотов российских ВМС пришли десантные корабли, чтобы высаживаться под Николаевом, речь шла в Одессе, пробивать коридор в Приднестровье. И поскольку это не нужно, практически это остался этот флот в этом смысле достаточно бесполезным. Да? И его сейчас, как я понимаю, главная задача – это сохранить то, что есть, удачно прятаться. Но, тем не менее, как с другой стороны, для украинцев это дело чести, доблести и геройства – постараться этот флот окончательно добить. Но важно еще раз отметить, что это успехи Украины большие, но тем не менее речь тут не идет о чем-то, что является решающим именно в войне между Россией и Украиной, потому что это все-таки не главный фронт в войне между Россией и Украиной.
У нас остается чуть больше минуты, чтобы сделать какой-то вывод. Можно ли до сих пор называть Россию морской державой, или все-таки ее военный флот в военном плане для нее стал больше обузой?
Я бы сказал, да, что это больше обуза. Она по-прежнему считает себя морской державой, но этот флот, они еще пока не смогли приспособиться к новой реальности, к новым парадигмам. И мы как бы видели квинтэссенцию этого, когда Путин приезжал, по-моему, на День военно-морского флота в Петербург, и как он это дело праздновал. И мы вспомним, как это происходило раньше, совсем по-другому. Да? То есть проблема уязвимости флота не решилась, и на данный момент этот флот, он больше для парадов, которые нельзя проводить, да, вот получается. То есть надо очень много продумать этому. Это извечная как бы проблема России. российского флота, надо сказать, что все-таки Россия, в первую очередь, как военная держава, она держава континентальная. И всегда опасались ее соперники, противники, враги именно мощнейшей российской сухопутной армии. А уже в 20-м как веке тоже, мы знаем, российский флот в основном был почти все время заперт, да, недалеко во внутренних морях.
Получается, что флот как сильная мощь остается только в фантазиях Владимира Путина.
В фантазиях, да, если мы не считаем только, естественно, атомного флота стратегического, который продолжает выполнять свою задачу и в который вкладывается основные
резервы. Спасибо большое, Сергей. У нас заканчивается, к сожалению, время, но было очень интересно вас слушать. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Увидимся завтра. До свидания.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.